грустишь у окна, что не любит она. Я ничто ни почем, так и крошья цена. Но звезда все ж видна, сияет для нас. Так живи для нее в добрый путь, в добрый час. А жизнь она всегда прекрасна и не стареет никогда. И не прогонят дней напрасно, ни день, ни ночь, ни все года. Да, ты прав, старина, жизнь и вправду сложна, но пойми, без борьбы эта жизнь не нужна. И в жестокой борьбе будешь ранен не раз, но желаю тебе в добрый путь, в добрый час. А жизнь, она всегда прекрасна и не стареет никогда. Проходят дни напрасно, ни день, ни ночь, ни все года. На висках старина, у тебя седина, но не седуй на жизнь, что она так трудна. И дана нам дана только раз, так живи для нее в добрый путь, в добрый час. А жизнь она всегда прекрасна и не стареет никогда. И не проходят дни напрасно, ни день, ни ночь, ни все года. Жизнь она всегда прекрасна и не стареет никогда. И проходят дни напрасно, ни день, ни ночь, ни все года.
Жизнеутверждающая песня в исполнении Вилли Токарева настроила нас на заинтересованный разговор в программе «Гость студии». У микрофона Алексей Серов. Да, все мы хотим жить долго и счастливо, а для достижения этой цели необходимо следить за своим здоровьем, заниматься профилактикой грозных болезней. В последнее время много говорится о коронавирусе, но это и понятно, пандемия охватила весь мир, даже в Антарктиде нашли этот вирус. Но ведь никуда не делись и другие тяжелые заболевания. Вот 4 февраля – Международный день борьбы с онкологией. О профилактических мерах, которые в какой-то степени помогут уберечь нас от этой болезни, поговорим с доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом клинической онкологии Северного государственного медицинского университета Михаилом Вальковым. Рад вас приветствовать, Михаил Юрьевич.
Здравствуйте, Алексей. Очень приятно здесь присутствовать в этой студии. Первый раз в жизни.
Ну что ж, вот такой опыт будет, наверное, полезен для нас, для всех. Ну и наши слушатели тоже могут присоединиться к разговору в прямом эфире по телефону 20-42-79. Михаил Юрьевич, ну вот ученые, и вы в том числе, приходите к вполне обоснованному выводу, что ну, полностью предотвратить рак нельзя, потому что есть какие-то неуправляемые факторы риска. Ну, например, это возраст, генетика. Ну а в чем тогда цель профилактических мероприятий? Почему мы призываем наших слушателей все-таки обращать внимание на себя и не делать что-то одно, и наоборот делать что-то другое?
Алексей, в первую очередь я хотел бы сказать, что профилактика, медицинская профилактика и профилактика в онкологии многогранна. Мы ее разделяем на три направления. Первичная профилактика – это то, о чем мы сегодня будем говорить, направлена на предупреждение возникновения злокачественных заболеваний, предупреждение рака. Она направлена на борьбу с факторами риска. Вторичная профилактика – это скрининг, это то, чем занимается вся медицина наша, и не только онкологи. Ну и только третичная профилактика – это предупреждение возникновения рецидивов после успешного лечения. Это то, чем занимаются онкологи, собственно. Профилактика – первичная направлена на то, чтобы рак, если им суждено заболеть, возник не в юном возрасте или не в зрелом даже, а несколько позднее. То есть это меры, которые направлены на известные факторы риска. Вы уже правильно сказали, что возраст – это неконтролируемый фактор риска злокачественных заболеваний. И самый мощный, я могу просто привести как пример, данные из эпидемиологических исследований, которые говорят, что, например, риск заболеть раком легкого в 85 лет в 200 раз выше, чем в возрасте 45 лет. И возраст – это старение, это состояние, которое сопровождается снижением иммунитета, абсолютно естественным, вследствие чего риск любых заболеваний, в том числе и рака, конечно, возрастает.
Но вот чтобы не уходить далеко, вы сказали про рак легкого, это увеличение в 200 раз, это зависит, тут имеется в виду какой-то фактор курения или независимости?
Это подсчитывалось для всей популяции, то есть курение здесь, конечно, не учитывалось, но вот возвращаясь к курению, да, если человек курит, условно говоря, по пачке в день в течение 10 и более лет, то риск заболеть раком легкого возрастает в 25 раз по сравнению с некурящими. Ну, судите сами. Сейчас считается, что 90% случаев рака легкого у мужчин и больше 50% случаев рака легкого у женщин связаны с курением. И, конечно, вот эти программы общенациональные по борьбе с курением, в том числе и в нашей стране, в 2012 году была такая программа внедрена, очень здорово сказываются на нашей жизни. Мы сейчас видим снижение уровней заболеваемости раком легкого, даже несмотря на то, что стареет население, естественным образом повышается риск рака легкого, как других заболеваний. Насчет старения, простой факт. В 2000 году в Архангельской области жило 1 400 000, кстати, а сейчас 1 130 000 примерно населения. И здесь убыль разные имеет причины, и миграционные, и сниженная рождаемость, но не в этом дело. А вот в 2000 году 26% населения нашей области было 50 лет и старше. Сейчас таких 38%. Понятно, что вот этот возраст, о котором я уже говорил, является независимым фактором риска рака легкого. Но вот эта борьба с курением, здоровый образ жизни, я вижу все больше и больше людей, которые по набережной прогуливаются, они выпивают там, предположим, приводит к тому, что эти факторы риска балансируются друг с другом, и заболеваемость раком легкого снижается. Если взглянуть на примеры западных стран, где программы по борьбе с курением начались пораньше, в конце 60-х противотабачные законы были приняты в Америке, то через 20 лет после внедрения этих законов в Америке заболеваемость только мужчин начала снижаться. Но сейчас она в 2-2,5 даже раза ниже по сравнению с тем уровнем, который был зафиксирован в 1990 году. То есть это имеет очень мощное влияние на здоровье населения.
На здоровье, на продолжительность жизни. То есть, конечно. В общем, у нас Европа стареет и Америка стареет. То есть тут вот мы это видим. Действительно, с возрастом, наверное, ничего нельзя сделать. А вот генетика. Насколько велик риск возникновения онкологических заболеваний, если близкие люди страдали от них? То есть вот насколько это мощный фактор сейчас?
Да, раньше этому фактору не так много внимания уделялось, в том числе из-за того, что достаточно большое количество было факторов риска других. Я уже говорил о курении, это, кроме того, алкоголизм, это нездоровый образ жизни, множество факторов, которые повышают риск злокачественных заболеваний, как и любых других на самом деле.
И о чем всегда мы говорили со специалистами, вели разговор о здоровом образе жизни.
Какое заболевание не берешь, везде это одни и те же факторы риска. Они снижаются. они снижаются. Сейчас вот западные наши партнеры, которые с удовольствием проводили эпидемиологические исследования по сердечно-сосудистым заболеваниям, там, по злокачественным заболеваниям, потому что знали, что у нас распространенность алкоголя большая, да, то есть фактор, его как фактор риска очень хорошо изучать было. Сейчас говорят, что ну, слишком мало стало таких случаев сильного употребления алкоголя, и это, конечно, сильно снижает риск. Вот. Но применительно
генетики,
сейчас стало абсолютно понятно, что это очень тоже мощный фактор. Генетическую картину очень многих форм рака расшифровали частично. Она очень изменчива. Сейчас можно точно сказать, например, что при раке молочной железы примерно 10% населения в Америке, в нашей стране, наверное, чуть поменьше, имеют мутацию гена BRCA 1.2. Это генетические мутации, которые резко повышают риск рака молочной железы. Эта мутация стала известной благодаря ее очень широкому освещению у Анджелины Джоли, мать которой умерла, тоже имела эту мутацию и умерла от рака яичников, другого заболевания, которое тоже обусловлено такой генетической мутацией. И она выбрала удаление железистой ткани молочной железы, а затем яичников в качестве профилактической меры против этого заболевания. То есть генетика непредотвратима, но в то же время можно предпринимать меры какие-то для того, чтобы предупредить это заболевание. Конкретно Анджелина Джоли имела риск заболеть в течение своей жизни раком молочной железы, примерно оценивавшийся в 75%.
Но у нас, по-моему, такой метод не применяется. То есть нельзя здоровый орган удалить, вот так, как Анджелина Джоли, да? То есть это как-то у нас...
Я вот сейчас не могу точно сказать об этом, но нужно спросить людей, которые этим занимаются. Но то, что уже в течение последних нескольких лет это направление внедрялось в нашей стране, это абсолютно точно. И я знаю центры, где проводят профилактическое удаление железистой ткани. Это не только Москва, но, например, Краснодар.
Ну, а вот для слушателей вот такой практический вывод. То есть, если ваши близкие родственники болели раком каким-либо, то необходимо чаще проходить ту же диспансеризацию, например. То есть, обращать внимание.
Да, эти рекомендации есть применительно к раку молочной железы. Если молодой родственник до 45 лет заболел один или два близких родственника, это мама либо сестра, болели раком молочной железы, то нужно пройти, конечно, генетическое исследование, молекулярно-генетическое исследование на исключение этой мутации. Если она определена, то абсолютно другой профиль профилактики предлагается таким женщинам. Она, в отличие от обычного скрининга рака молочной железы, который в районе 45 лет, в нашей стране 40, начинается и маммографии проводятся. Там эти исследования уже начинаются с 20 лет, и то, что мы бракуем для так называемого спорадического рака в качестве метода скрининга, очень хорошо идет этим женщинам. Это и самообследование молочных желез, они раз в месяц им предлагается это делать, и клиническое обследование молочных желез, и ультразвуковое исследование, и магниторезонансная томография с очень высокой кратностью, потому что это заболевание не только рано возникает, но отличается несколько большей агрессивностью, но в то же время поддается лечению хорошо.
Да, то есть надо иметь в виду, что целый ряд вот таких типов заболеваний передается по наследству.
Конечно, это не только рак. Предрасположенность к этим заболеваниям передается по наследству. Нельзя говорить, что оно точно как генетические синдромы будет унаследовано. Мы всегда оцениваем риск. Даже у той же самой Анджелины Джоли при двух мутациях брака, тем не менее, был 25% риск, вероятность того, что она не заболеет раком молочной железы. Но риск слишком велик был. И это относится, конечно, Алексей, к другим формам злокачественных заболеваний. Это рак ободочной кишки и прямой кишки. Есть целый даже ряд наследственных заболеваний, которые обуславливают высокий риск. это рак почки. До недавнего времени я не думал, что рак легкого настолько может быть семейным. Сейчас выяснилось, что до 20% случаев можно называть семейными и генетически обусловленными формами рака. И список здесь можно продолжать. Я думаю, что у нас не будет времени для того, чтобы его продолжать.
А я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом клинической онкологии Северного государственного медицинского университета Михаил Вальков. И если у вас есть вопросы к Михаилу Юрьевичу, пожалуйста, звоните по телефону 204279, специалист ответит на эти вопросы. Ну вот мы начали с вирусов, да, с коронавируса, сейчас действительно все говорят об этом, и насколько он опасен в плане провоцирования онкологии, вероятно, ученые позднее изучат. Но ведь есть и другие вирусы, хорошо известные науке, которые способствуют возникновению онкологических заболеваний. Вот что можно этому противопоставить? Все-таки вот вирусы нас окружают, да, и вот тот же вирус папилломы человека, он достаточно распространен, и вот он опасен в этом отношении.
Да, Алексей, самый, пожалуй, опасный вирус, при котором его доказана уже патогенетическая роль, до 99,7% случаев рака шейки матки обусловлено его внедрением в геном эпителиальных клеток, их с последующей их трансформацией. Это вирус папилломы человека, конечно. Конкретно в этом случае очень важны не только методы предотвращения большого количества сексуальных контактов, потому что уже доказано, что этот фактор имеет очень важную роль в инфицировании вирусом папилломы человека, но и предотвращение инфицирования. И здесь программы вакцинации, которые внедрены во многих странах мира, я имею в виду, конечно, в первую очередь экономически развитые страны, такие как США, Канада, почти все страны Западной Европы, Австралии и Новой Зеландии уже показывают на своем опыте, что риск инфицирования уменьшается, и, соответственно, снижается риск этого очень тяжелого заболевания, рак шейки матки. В нашей стране, к сожалению, до сих пор вакцинация против вируса папилломы человека не включена в календарь прививок, но платно это можно сделать. На мой взгляд, это очень неправильно. Нужно предлагать эту вакцинацию практически всем девочкам, поскольку понятно, что люди, которые обращаются за вакцинацией, и так знают и думают, как можно предотвратить рак шейки матки. А вот слои населения, скажем так, имеющие меньший доступ к информации, имеют больший риск заразиться. Именно они не защищены вакцинацией.
У нас есть телефонный звонок в программу. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Михаил Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот рак яичников у моей мамы был. И, в общем, умерла от этого заболевания. Передается он или нет по поколению? Вот, допустим, дочери 70, а или через поколение может передаваться?
А как вас зовут? Как вам обращаться?
Валентина Сергеевна.
Валентина Сергеевна, сейчас мы вам ответим. Спасибо за вопрос.
Валентина Сергеевна, да, я сегодня упомянул уже о том, что рак яичников в некоторых случаях является генетически обусловленным, связан, ну, передается, его предрасположенность к нему передается по наследству. Обычно это случаи молодого рака яичников, то есть когда эта опухоль возникает в юном возрасте. Ваша мама в каком возрасте заболела?
Уже нет слушателя на связи.
А, слушателя на связи нет. Ну, я могу, в принципе, потому что, как слушатель спрашивала об этом, могу догадаться, что рак яичников у ее мамы возник уже в пожилом возрасте. Риск генетически обусловленного рака яичников в этом возрасте достаточно низок. Но в то же время, пожалуйста, родственникам можно провести лабораторное исследование на вот эти мутации. Я имею в виду, в первую очередь, мутации гена BRCA. Они, к сожалению, доступны только в частных лабораториях в нашей области, ну, несколько таких лабораторий. Я могу... Не хотелось бы делать рекламу им, но их несколько есть, которые предлагают такие услуги. Вот, можно таким образом провериться.
Ну, то есть их можно найти, я думаю, обратившись к ресурсам интернета, можно найти такие адреса и их названия. Но видите что? Видите, много факторов, которые влияют на возникновение такого заболевания, такого целого комплекса заболеваний, да, то, что подразумеваем мы под словом рак. Ведь даже, вот, как специалисты говорят, даже ультрафиолет может провоцировать онкологию. Но вот мы-то северяне, мы же не можем долго без солнца. Ловим любой солнечный денек днем. И вот нам это такую радость дает солнце, и вот оно же нас убивает, получается.
Ну... Во всем мера нужна, Алексей. Очень хороший вопрос вы задали. Даже не вопрос, а, я не знаю...
Крик души.
Да, крик души. Да, на самом деле ультрафиолетовое излучение, особенно его жесткая часть излучения, ультрафиолетовое излучение спектра А, способно вызывать изменения в коже, которые в дальнейшем могут приводить к возникновению... в первую очередь меланомы, одного из самых агрессивных заболеваний кожных. К счастью, в 90% случаев меланома даже в нашей стране не так агрессивна, поскольку это поверхностная опухоль, и она улавливается достаточно рано, когда она еще находится в так называемой радиальной форме роста, когда она распространяется вдоль эпителия, а не прорастает в глубину в сосуды. В этом случае только хирургическое лечение, но, конечно, в руках хорошего специалиста служит гарантией того, что она прогрессировать не будет. Но вот в тех случаях, когда она уже проникает глубоко и дает метастазы, это очень серьезная клиническая проблема, о которой мы, может быть, даже и сегодня поговорим. Но, возвращаясь к ультрафиолету, я бы сказал, что без него жить, конечно, нельзя, потому что он способствует превращению витамина D в активные формы, но нужно дозировать. Против чего я? Против загара в разгар дня, против соляриев, безудержно используемых. Но я за загар на утреннем солнце или на вечернем. Вот, все нужно дозировать. И, конечно, если говорить о предрасположенности к меланоме, нужно помнить простые правила АБЦДЕ, значит, которые... Чувствую, у нас времени мало, да?
Да, времени мало, и поэтому, конечно, Михаил Юрьевич, мы с вами продолжим этот разговор, но, наверное, уже в следующий раз, потому что действительно время стремительно пронеслось. Я думаю, что вот то, что, о чем вы сказали, это нашим слушателям послужит информацией к размышлению прежде всего о своем здоровье, необходимости профилактики, необходимости проходить диспансеризацию. Вот это все очень важно.
Вот диспансеризация, кстати, до сих пор еще в полном объеме не внедрена, обратно не возвратилась. В возрасте старше 65 лет она пока недоступна, к сожалению.
Ну, мы благодарим за этот разговор доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом клинической онкологии Северного государственного медицинского университета Михаила Валькова. Спасибо всем, кто был вместе с нами.